Итак, мы сегодня продолжаем исследование этой замечательной личности, которая обогащает каждого, кто с ней соприкасается. Тема этой серии проповедей, или этой серии проповедей, называется «Муж по сердцу Божьему». И сегодняшняя наша часть, сегодняшний урок или проповедь озаглавлена «Великий человек с сердцем слуги». Когда мы говорим о людях, вообще мы имеем дело с достаточно сложным явлением. Нам чаще всего трудно анализировать все эти layers или слои различные, которые есть в каждом человеке. Я не имею в виду слои лицемерия, я не имею в виду то, что люди выдают внешне одним образом себя, а внутри являются кем-то другим совершенно. Я имею в виду естественное развитие каждого человека, каждой личности. Оно не такое простое, оно включает в себя множество различных факторов. То есть, когда мы оцениваем человека, то мы видим общую картину, мы видим его общий эффект, который производит на нас какое-то впечатление. О некоторых людях мы говорим, ну, это великий человек, это человек действительно чрезвычайно много выдающегося делает. О других людях, наоборот, говорят, или эти люди оставляют очень сильный негативный след, негативное впечатление. Некоторые так себе серенькие, незамеченные, как-то проскакивают вокруг нас, и мы не обращаем на них внимания слишком много, они не производят какого-то значительного впечатления. Так вот, все вот эти люди, великие или ужасные, или средние, нейтральные, которых мы, может быть, особенно и не замечаем, все эти люди, они представляют собой, как я уже сказал, достаточно сложную такую конструкцию. Все начинается сути того, кто человек есть, то есть его личности. У каждого человека есть разный комплект дарований. Бог так сделал, что Он одним людям дал много разных дарований, другим людям меньше, хотя нет никого, кто был бы без дарований, и у каждого человека есть много дарований. То есть у каждого человека есть много даров, то есть способностей в своей жизни производить что-то полезное для вечности. Бог дал каждому из нас. Смотрите, если у вас есть разум, у вас есть чувства, у вас есть руки и ноги, у вас есть способность что-то делать, уже у вас есть огромная палитра различных инструментов, которыми вы можете, комбинируя все это, использовать для достижения Божьих целей. Но сердцевина всего этого, вот под дарованиями, лежит в нашей личности. То есть, кто мы есть. Дарования будут развиваться и использоваться в зависимости от того, кем является человек, какой он внутри, какими ценностями он был взращен, какие принципы и факторы руководят им на сегодняшний день. И вот это нам нужно понимать. Понимать, прежде всего, анализируя самих себя, для того, чтобы мы смотрели, как мы развиваемся, во-первых. Во-вторых, когда вы пытаетесь кому-то помочь, допустим, вы влияете на своего ребенка, когда вы пытаетесь ему помочь, нужно сделать ясное отличие между развитием его дарований и развитием его личности – его самого, кто он есть. Дарование, само собой, их нужно развивать. Но есть люди очень одаренные, и у них очень развитые дарования, но они внутри очень хрупкие, слабые, некрасивые, неприятные. И поэтому эти дарования могут быть или же просто испорчены, или же использованы во вред. Очень даже может быть и так. Это второе применение. Третье применение, если вы имеете с кем-то дело. Допустим, вы участвуете в каком-то служении, вы ищете человека, который подойдет на эту роль или не подойдет. Вот здесь очень важно смотреть полностью на человека, не только на его дарование, но и на то, кто он есть. Или же если кто-то собрался жениться, или кто-то выходит замуж. К сожалению, очень часто люди смотрят только на внешние вещи. Они смотрят на какой романтический эффект человек производит или не производит. Но Писание говорит нам о том, что главный корень всего в личности, которая и определит все остальное. Вот эта картина, как нигде яснее или ясно представлена в жизни и в личности царя Давида. Мы, исследуя эту личность, мы пробуем фокусироваться на разные ее аспекты с тем, чтобы практически посмотреть на эту уникальную картину, уникальный портрет, с тем, чтобы максимально обогатить нашу с вами жизнь, наше собственное хождение за Иисусом Христом. Мы уже говорили о том, что Давид – единственный человек, названный в Писании мужем по сердцу Божьему. То есть Бог как бы находил наслаждение в этом человеке. Этот человек не был совершенным, и мы еще будем говорить о его слабости, но было кое-что в его личности. Опять-таки, не столько в его делах. Дела могут давать сбои периодически. И не столько в его достижениях. Достижения зависят от дарования. Есть люди, которые очень сильно одаренные, есть менее одаренные. А вот богатство личности – это что-то отдельное. И вот это то, что было у Давида. В прошлый раз мы говорили о том, что Давид был простым человеком. Он не был первенцем. В то время это было чрезвычайно важно. Первенцы бы играли намного большую роль. Первенец получал половину наследия всего. Все остальные сыновья, остальные 50%. И на это была причина. То есть это считался основным помощником отца. Он был самой яркой личностью, считалось так в том обществе. Давид, он не то что не был первенцем, а он был последним. И не только он был последним, а еще, по всей видимости, его братья и даже родители, они как-то не особо высоко его ценили. Мы это видим из реакции братьев, когда он пришел в расположение войск, и они так, в общем, к нему отнеслись с таким... немножко унизительно сказали, ты что, на войну пришел посмотреть? Вот хотя Давид пришел, выполняя поручение отца, отец послал его, чтобы он посетил братьев. Вот. И мы видим, как отец даже не удосужился позвать его, когда Самуил пришел и сказал, собери мне сыновей, и я сейчас буду смотреть, кого из них избрал Господь. И отец призвал семерых, а об этом даже не стал беспокоиться. Скорее всего, не он. Так отец думал, поэтому пусть он там делом занимается, пасет себе овечек, и это на своем месте молодой человек. То есть вот такая общая картина, которую мы видим. Но помните эти слова, которые Бог сказал Самуилу? Он сказал, я смотрю не так, как человек, потому что человек смотрит на внешние факторы, на высоту роста, а Бог смотрит на сердце. И вот в сердце Давида и была вот эта ценность. Мы сейчас посмотрим на эту ценность. В чем же заключалась ценность личности Давида? О жизни и характере Давида до того, как он был помазан в цари, сказано очень мало. Это потом о нем сказано очень много, и мы можем рассматривать его действия, его мотивации, его реакции различные, мы можем делать выводы отсюда. Но я бы хотел немножко сфокусировать наше внимание вот на этом самом первом эпизоде или этапе того, кто он есть или что с ним было. Тем не менее, из того, что сказано о нем, можно сделать некоторые очень важные выводы. Точнее, можно составить характеристику личности Давида, кем он был. Опять-таки, когда мы говорим о характеристике личности, мы не говорим об идеале, и мы не говорим о том, что этот человек ни разу, никогда не сделал что-то неправильно. Эта характеристика – это то, кто он есть. Потом будут его действия, в этих действиях были сбои, в этих действиях были неправильные решения. Сейчас мы посмотрим на суть того, кем он сформировался как личность. По всей видимости, конечно, в этом процессе участвовали родители, безусловно, но по всей видимости, это была какая-то особая Божья рука, в которой он сформировал вот эту драгоценность, вот этого человека, который был еще совсем молодым, но обладал очень многими важными качествами. Первый раз мы слышим о качествах Давида или читаем о качествах Давида, когда Саул поступил самый первый раз, кстати, поступил самовольно, нарушил прямое указание пророка Самуила. Вы помните, он не дождался Самуила, принес жертву самостоятельно. Это было в 13 главе описано в первой книге Царств. Вот, и здесь впервые в книге Царств встречается упоминание Давида, хотя он не упомянут здесь по имени, но здесь сказано о его, здесь сказана характеристика определенная Давида. Итак, 13 глава, 1 книга Царств, мы читаем с 13 стиха. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Заметьте, как непокорному Саулу, Саулу, который в определенных ситуациях следует не тому, что сказал ему Бог, а своему собственному рациональному расчету. Саул был человек с государственным умом, то есть он был властителем, он нес ответственность за народ. И он, попадая в определенные обстоятельства, зная, что Бог говорит, не против, он совсем был не против того, что Бог говорит. Но в его equation, в его уравнении, финальный ответ зависел не только от того, что Бог говорит, но здесь был еще один член этого уравнения, который был достаточно значителен. Это его собственное измерение ситуации. И когда он измерял ситуацию, и когда он видел, что нет, не пройдет тот вариант, который Бог говорит, он, в общем, его, этот член уравнения, становился больше Божьего этого составляющей, и финальный ответ был его собственный, а не ответ Божий. Так вот, такому подходу. Кстати, этот паттерн, или вот такая методика, такая схема проявлялась у Саула постоянно. Мы видим много раз этого человека, который, он, в общем, не был богопротивником, то есть он не вел войну против поклонения Богу, он не был человеком, который утверждал поклонение идолам каким-то. Он просто в своем подходе к управлению страной себя и свои собственные расчеты ставил выше того, что Бог говорит. Вот, кстати, этот вопрос, вот Ксюша отмечала сегодня, когда мы говорили о примере, который мы видели в Руфе Петровне, вот очень интересный фактор, что в нашей жизни очень многое происходит, о чем мы даже и не напрягаемся молиться и просить Бога. Мы просто настолько к этому привыкли, у нас все это естественно, и мы просто сами знаем. Мы не отвергаем Бога, мы, конечно же, не против Него совершенно. Просто мы we are self-reliant. Мы очень во многом не осознаем нашу зависимость от Бога. И вот на этом погорел Саул. Когда Бог говорит о преемнике Саула, он говорит о том, что преемник Саула будет отличаться от него. И он будет отличаться тем, что Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Здесь мы приходим к первой характеристике Давида. Он был послушный Богу. Как я уже сказал, не всегда в его жизни будет несколько моментов, где он проявит непослушание, и каждое из этих непослушаний дорого ему обойдется. Но вот его default mode, как говорят, или его вот тот, кто он, как он вырос, как он функционирует, вот он приобрел навык того, что послушание Богу всегда лучше, всегда правильнее. Вот почему здесь сказано следующее. Давайте еще раз посмотрим 14 стих. «Но теперь не устоять царствование твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему». То есть гармония будет между Богом и этим мужем, этим человеком, которого Бог ищет. И у Бога он уже был приготовлен. Это, кстати, было не так быстро, как мы читаем, там, 13 глава, 14, 15, 16, мы их прочитаем за 5 минут или за 15. Вот. Это было, там, период времени проходил между этими событиями. Но у Бога уже был готов этот человек, и он уже воспитывал его, взращивал его. И мы видим, что это главная характеристика, друзья. Вот если мы хотим увидеть, что же главное в личности, вот что главное в вас как в личности, будь вы мужчина или женщина, девушка или молодой человек, или же мальчик еще и девочка, или же уже жизнь прожита, большая часть жизни. Вот самый главный фактор, который определяет человека, это вот то, что мы видим лежит здесь в основе, это вот эта гармония с Богом. Причем гармония не в идеальных обстоятельствах, гармония в реальной жизни. Гармония тогда, когда штормит вокруг, когда обстоятельства вокруг заставляют поступать по-другому. Ну, вспомните эту ситуацию у Саула, когда ему страшно, там уже войска стоят неприятельские. Здесь собралась армия израильская, готова идти в бой. Но для этого Бог сказал через Самуила, не двигайся, пока я не приду и не совершу жертвоприношение. Проходит день, другой, третий, нету Самуила. Расслабление в рядах, войска стали расползаться. Саул своим государственным умом, это не просто так, что он лежит на диване и думает, а, наверное, я не буду Бога слушать. Это совсем другая картина. Это человек, который отвечает за страну, это человек, который беспокоится за все это дело. Это человек, который ясно понимает, что сейчас, если эта битва будет проиграна, то это будут тысячи жертв. И вот здесь, находясь под таким давлением, он принимает решение, окей, вперед, ребята, сам буду жертву совершать. То есть он движим благими намерениями, он находится под давлением обстоятельств. То есть когда Бог говорит, найдет себе мужа по сердцу своему, он имеет в виду человека, который будет выбирать Божье тогда, когда трудно. И вот это, наверное, пожалуй, наверное, самое главное качество. Самое главное качество личности, которое только может быть. Вторая характеристика, которая представлена здесь. Давид не только выбирает Божье, но он доверяет Богу. Здесь есть разница. Когда человек выбирает, он в данном случае ясно уверен, что Божье всегда лучшее. Слушайте, что здесь написано, здесь же в 14 стихе. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего». Вы помните, после того, как пророк Самуил помазал Давида в цари, куда пошел Давид после этого? Помните, куда пошел? Назад пасти овец. Это наследный принц. Это тот, кем нужно было бы дорожить сейчас. Особую охрану ему дать. Особые условия нежные, в которых он мог бы взраститься и иметь все необходимое для того, чтобы ну, какой-то хоть тренинг ему в государственном управлении дать. Заметьте, как ситуация совершенно по-другому развивается. То есть помазали его в цари, вот, и все пошли, братья пошли себе по делам, а он пошел туда в хлев или в поля, где овцы его ожидают, и спокойненько себе занимается этим делом. И не просто пошел он туда, друзья. А на протяжении всей своей истории, дальнейшего всего своей пути, друзья, Давид действовал таким образом. Господь помазал меня в цари, Господь и поставит меня в цари. Он не расталкивал дорогу себе кулаками или локтями. Он был послушный Богу, верный Богу, но он доверял, что у Бога есть свое время. У Бога есть свои решения, у него есть свои точки, в которых он совершает свое дело, которое он планирует. Это особенно важная особенность или особенно важная характеристика личности Давида. Она характеризовала его на протяжении всей жизни. Он понимал важность всего того, что происходит. Он понимал, что каждый день управления Саула, он осложняет жизнь государству. Он понимал, что Саул уже лишен власти. От Саула уже Дух Божий отступил. Он это ясно знает. Но несмотря на это, он не берет ситуацию в свои руки. Вот это уникальная картина. Он внутри человек, послушный Богу и доверяющий Богу и его результатам. Он движется за Божьими результатами, шаг за шагом. В действительности это мы видим на протяжении всей истории жизни Давида, и в принципе, было пару ситуаций, в которых он взял вещи в свои руки, и, как я уже сказал, он прогорел очень сильно. И очень большие тяжелые последствия были в каждой из этих ситуаций. Сегодня мы посмотрим на 16 главу и посмотрим на несколько ее стихов с 14 по 23. Здесь описана очень интересная история, которая помогает нам увидеть его верность Богу и увидеть вот это вот послушание и доверие достаточно ярко, настолько ярко, что мы открываем здесь еще несколько характеристик этой личности, когда мы хотим подражать ей, когда она обогащает нас, обогащает нашу с вами жизнь. После того, как Самуил помазал Давида в цари, написано, что Дух Господень отошел от Саула. 16 глава, 14 стих. От Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Очень интересная фраза, которая заряжена доктринальной и заряжена, наверное, эмоционально для многих людей. То есть, когда мы подходим к этому факту, очень интересный оборот. То есть, от Саула отступил Дух Господень. Некоторые люди видят в этой фразе, что здесь Саул потерял спасение. В действительности, здесь абсолютно ничего не сказано о спасении, как и не сказано вообще было о спасении Саула. Ни в одном месте. Он был вообще-то человеком от людей, он был по вкусам людей царем. Нигде не написано о его каком-то благочестии или божественном каком-то отношении с Богом. Вот. Саул был помазанником Божьим. Что значит быть помазанником Божьим? Это значит, что Бог в определенной ситуации решил, что этот человек будет выполнять определенную функцию в его плане. И он делает это видимым. У Бога были помазанниками не только верующие люди. Вы помните, сказано о царе Кире. Это 44 глава Исаии и 45, конец 44, начало 45, где написано: «Так говорит Бог помазаннику своему Киру». Этот царь вообще ничего общего с религией иудеев не имел. Он был совершенно далеким медоперсидским царем, который был идолопоклонником настолько, насколько это может быть. Можно быть идолопоклонником. И вот Бог в данном случае избирает этого царя, и он говорит: «Я, это мой помазанник, и он осуществит определенную мной задачу». Помните, какая это задача была? Он освободит народ мой Израиль и переведет его назад сюда, в землю ханаанскую, чтобы восстановить Иерусалим, восстановить храм и так далее. То есть то, что происходит здесь, отступило от Саула помазание Божие. То есть Бог поставил его на определенную должность, и он дал ему свою божественную способность выполнять эту функцию. В данном случае Божий Дух отступил. Здесь есть вторая фраза, не менее интересная. «И возмущал его злой дух от Господа». Чем интересна эта фраза? Она интересна тем, что кажется, что Бог и злой дух, ну, настолько несовместимые вещи, чтобы иметь словосочетание «злой дух от Господа». И это действительно так. Бог не имеет ничего злого в себе. Больше того, если вы помните первую главу книги или послания Иакова, то там написано, что Бог не искушается злом и не искушает злом. То есть Бог не генерирует из себя зло для того, чтобы каким-то образом достичь каких-то своих целей. Тем не менее, в то же самое время мы видим, как общество или вообще мир, в котором мы живем, он имеет своеобразные качества, которые помогают нам понять, каким образом вот такая фраза может возникнуть. Вы помните историю с Иовом? Когда дьявол, сатана, приходит пред Божье лицо, и когда он говорит, когда Бог ему говорит: «Видел ты раба моего Иова?» И дьявол говорит: «Ну, конечно, Иов может жить благочестивую жизнь, потому что ты его кругом оградил, ты поставил свою защиту вокруг него, поэтому я не могу к нему прикоснуться». И помните, что он говорит: «Убери эту защиту, и мы посмотрим, что с ним будет». И Бог убирает защиту, но Он убирает ее частично. Он говорит: хорошо, ты можешь делать все, что угодно, только к Нему не прикасайся. И только Бог убирает эту защиту, сразу все демоны как с цепи сорвались. Помните, там весь скот пропал, там его семья погибла, то есть разные эти все жесточайшие условия. Вы знаете, что происходит, или какая картина здесь перед нами, перед нашими глазами рисуется? Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И если бы не Божья защита, все было бы превращено в мясорубку. Он ищет возможности, он пришел убить и погубить. Украсть, убить и погубить. Это его природа. И он достигает это своими хитрыми, лукавыми целями, вернее, методами, которые у него есть. Но только благодаря Божьей благодати, всеобщей благодати, которая действует на всех людей, кстати, этого не случается. В некоторых ситуациях мы знаем, что Бог для того, чтобы достичь своей цели, приоткрывает защиту. Он открывает какую-то часть жизни человека, делая его уязвимым. И когда он, Бог, снимает эту свою ограду, этот злой дух проникает и начинает причинять самые разные вещи. У кого-то начальник, извините, с цепи сорвался, кажется, или злой особенно. У кого-то экономические проблемы, у кого-то со здоровьем проблемы. Все это генерируется грехом и силами тьмы. Но все это под строгим контролем Божьим. То есть этот текст говорит нам, это еще одно свидетельство, что Бог контролирует даже разрушающее проявление сил тьмы. Он не позволяет им быть до конца разрушающим, до конца разрушительным. То есть он контролирует действия духов злых. Вот подобное происходило с Иовом. Вот эти слова «злой дух от Господа» нужно читать: «злой дух, допущенный Господом». По Божьему плану. То есть Бог видит, Саул стал в такое положение сейчас, что у Бога его последующее действие содержит в себе следующую акцию. Он снимает с него свою способность, которая обогатила его делать вот это созидающее или на его функцию как царя, как государственного деятеля, вот, и открывает его к тому, что злой дух начинает его беспокоить. Посмотрите, в чем было проявление этого действия злого духа. Злой дух возмущал его. Мы не знаем точно, что происходило, но это какая-то форма душевного неспокойствия. Психозы сегодня это называют, депрессии, какие-то, может быть, вспышки гнева, может быть, еще что-то. Но находился Саул в таком положении, что слуги Сауловы, то есть его придворные, близкие к нему люди, они это заметили, они это видели. И, заботясь о своем господине, они говорят: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Они понимали всю эту греховную составляющую в его жизни. Они понимали, что он сейчас в таком этапе жизни, когда его связь с Богом отсутствует. Ну вот, и они ищут каких-то методов. Как же помочь своему господину? Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобой, поискать человека, искусного в игре на гуслях. Это очень интересная часть. Придворные понимали, что ему нужно какое-то успокоительное средство. И одним из таких средств издавна была музыка. Очень интересно, кстати, если вы помните, у язычников всегда была музыка, которая возбуждала. Наверное, вам приходилось смотреть фильмы или читать книги, как эти полуголые дикари пляшут вокруг костров, и там тоже всегда музыка, а эта музыка всегда возбуждающая. Мы видим, как музыка, о которой идет речь здесь, в народе израильском, она обладает совершенно другим качеством, совершенно другим свойством. И все придворные знают, позови гуслиста, и его музыка, она будет успокаивать. Это такое своеобразное успокоительное средство. Кстати, это не только мы видим в Писании, мы видим это из других исторических источников. Это достаточно распространенное явление из древности, когда музыкой успокаивали людей. И Саул, понимая свое положение, он поручил своим слугам подыскать кого-то. Он услышал этот совет. Кто хорошо владел музыкальным инструментом, и кто своей игрой способен был бы облегчить его страдания. И таким человеком оказался Давид. И вот здесь мы встречаем описание Давида, которое представляет нам еще целую группу различных его качеств, которые помогают нам видеть эту личность, видеть ее намного богаче и намного яснее, так что она помогает обогатить нас с вами сегодня. Давайте прочитаем с 18 стиха. Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иессея вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказали: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. Мы не знаем точно, сколько времени прошло с тех пор, как Бог помазал Давида в цари, но я точно знаю, что это было не завтра. То есть это были месяцы, возможно, годы, скорее всего. И вот представьте себе такую картину. Какой-то один из слуг, кстати, один из слуг – здесь специальное слово «слуга» – это не придворный, а какой-то слуга низшего ранга, менее такой значимый слуга. Вот. По всей видимости, они уже такой интенсивный поиск вели, что они уже от этого узкого круга советников пошли немножко дальше. Вот. И этот слуга где-то каким-то образом соприкасался с Давидом. Может быть, он брал у них скот для царского двора, вполне возможно. Может быть, где-то он проезжал там, где-то в Вифлеемских где-то полях, и где-то соприкоснулся с Давидом, или в каких-то других обстоятельствах. Но вот этот юноша, он оставил достаточно глубокое впечатление на сердце, в сознании этого слуги. Мы говорили сегодня о Руфь Петровне, вот она побыла здесь несколько дней, и я так встречаюсь или говорю со многими людьми, и я вижу, что, очень хорошее, особое впечатление эта женщина оставила на многих людях. И мне даже захотелось молиться вместе с вами сегодня, чтобы вот каждая сестра, которая у нас есть, оставляла бы такое впечатление. Не только сестры и братья, кстати, это всех касается, мы просто имели дело сейчас с женщиной, которая просто вот уникальная такая по своей жизни. Так вот, что-то подобное было с Давидом. Это, кстати, очень интересное качество, очень интересное обстоятельство. Вот люди, которые соприкасаются с вами, вот так они прошли, вот, и унесли в себе ваш портрет. Они сфотографировали, снапшот, как говорят. То есть определенная картина осталась в их сознании. Точно так, как в вашем сознании картины многих-многих людей. Где-то вы соприкоснулись с людьми, и у вас отложилось определенное ощущение, кто они, эти люди. Вы, возможно, много сильно не вникали в них, вы не было возможности где-то глубоко познакомиться, но ощущение человек оставляет. Так вот, Давид производил впечатление человека с очень интересными качествами, интересными характеристиками. Давайте посмотрим на эти характеристики. Опять-таки, мы смотрим на личность. Это еще не его деяния. Его деяния будут потом. Это еще не его достижения и подвиги, которых написано потом много. Это вот тот, кто он есть. Первая характеристика, которую мы видим здесь, или это третья в нашем порядке уже, после тех двух, которые мы ответили раньше, это человек, развитый в искусстве. Давид был музыкально развит. Причем, когда мы говорим о том, что он был музыкально развит, речь идет не столько о том, что он был одаренным в музыке, безусловно, конечно, он был одаренным, это факт. Мы видим из его всей деятельности. Вот. Он, конечно, достаточно много упражнялся в ней, скорее всего, иначе он бы не умел играть на гуслях. Вот. И это, заметьте, при всем том, что ему же надо было заниматься его ответственностью дома. И в те времена музыкальной школы не было, и не посылали, и, возможно, и не заставляли, не знаю, правда, музыкальные вкусы его родителей, которые какие были. Но, по всей видимости, Давид просто хотел научиться играть, и у него было прилежание к этому делу. Но здесь есть другое качество. Послушайте, здесь написано следующее, 18 стих. «Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть». Ну, здесь, конечно, была главная цель, это почему здесь первым долгом и упомянуто это, потому что нужен был гуслист, нужен был человек, который владел инструментом, который мог играть. Но это говорит мне еще о нескольких качествах. Вы знаете, каждый человек характеризуется его способностью чувствовать. Вот музыка – это не просто дисциплина, почему детей нужно учить музыке. Музыка – это развитие души. Музыка – это способность души чувствовать. Это развитие чувствительности внутренней. Для того, чтобы играть, для этого нужно не просто струнами знать, какая струна какую ноту издает и в каком порядке эти ноты, эти струны дергать, и как мягко или жестко, или остро, или плавно там переходить и так далее. То есть здесь нужно иметь ощущение музыки. То есть, по всей видимости, Давид, вот самое первое, после того, что мы видим, что он был человеком послушным Богу, и он был человеком доверяющим Богу, он был личностью чувствительной. У него он был развитым в искусстве, он умел чувствовать. Конечно, как я уже сказал, он находил время для того, чтобы упражняться в музыке. Он увидел это важной очень частью в жизни. Кто-то научил его тому, что он уделял этому времени. Вместе с тем, следующая характеристика, которую мы встречаем здесь же, она как бы рисует нам совершенно другого человека или другой тип человека. Это человек мужественный. Ну, часто так, что если человек певец или скрипач, то он белоручка, так называют. То есть, он все, что имеет, смычок в руке держит. Там, и обычно это люди такие очень хрупкие, очень такие, там пыль с них нужно сдувать, вот, иначе у него настроение сегодня не будет играть, вот, или там генерировать чувствительную музыку и так далее. Но заметьте, как у Давида было очень полноценное развитие. Он был человеком музыкальным, но вместе с тем он был человеком мужественным. Здесь написано так: человека храброго и воинственного. Здесь нужно отметить, что храбрый и воинственный не означает задиристый, ищущий, где бы подраться. Это немножко другой тип. Храбрый и воинственный – это человек, который умеет побеждать страх и который не пасует перед опасностью. Это, кстати, еще одна чрезвычайно важная характеристика личности. Вот точно так, как важно быть мягким и чутким, вот точно так для личности человека очень важно быть мужественным. Очень важно научиться побеждать страх, попадая в опасность. Как я уже сказал, у нас, к сожалению, есть или одна крайность, или другая крайность, или люди очень грубые, жесткие, и они тогда очень, ну так скажем, не боятся ничего, или очень воинственные такие. Или же наоборот, они очень мягкие, и очень чувствительные, и у них нет способностей для того, чтобы правильно воспринимать жесткие условия жизни. Жесткие условия жизни будут у всех, друзья. Опять-таки, это касается, как я уже сказал, нашего собственного оценки самого себя. Вот каждый из нас сформировался как-то, и мы смотрим на самих себя, и мы что-то видим в себе. Это касается наших детей, как мы воспитываем наших детей, что мы взращиваем. С одной стороны, родители должны ограждать своих детей от опасности, с другой стороны, они должны учить их мужественности. То есть они должны учить их контролируемо, учить их, чтобы они могли сами переживать боль, чтобы они формировали не реакцию паники, реакцию прочности. Кстати, очень интересно, что вот эта внутренняя способность побеждать страх базировалась у Давида не в его самоуверенности. Помните, когда он пришел на это поле боя, и когда он видит Голиафа, перед которым все его боятся, он один не боится. Он один не боится не потому, что его взрастили как ниндзя какого-то, который ну просто он ну сейчас любого зарублю. Абсолютно нет. Для него ясный расчет. Он ясно понимает, Бог сильнее всех. Если мы на стороне Божией, то даже когда очень страшно, бояться не надо, потому что Бог всегда победит. Вот это вся арифметика, которой жил Давид. Она исходила из вот этих первых, из его послушания, из его доверия. И вот именно такой тип мужественности нам нужно взращивать. Как в самих себе, так и в наших детях, так и в людях вокруг нас. Именно без такого типа мужественности нам очень сложно будет прожить. Итак, это четвертое качество, которое мы видим в Давиде. Мы видим, что он был человеком послушным Богу. Он доверял Богу, то есть он умел ждать. Он ясно видел, что Божья рука приведет к его решению, к правильному решению. Мы видим, что он был развитым в искусстве, то есть чувствительным человеком. Вместе с тем он был мужественным человеком, который не боялся, не поддавался страху, понимая, что Бог управляет всем. Пятое. Он был человеком, умеющим мыслить и говорить. Слушайте, что здесь после этого сказано. Вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах. Согласитесь, для того, чтобы быть разумным в речах, нужно быть разумным в мыслях. Нужно уметь думать. Кстати, очень интересное качество такое, которому издавна всегда вкладывали, уделяли очень много внимания. Вы знаете, что в классическом образовании издавна, тысячи лет тому назад, одним из главных предметов была риторика. Что такое риторика? Это способность мыслить, формулировать мысли, иметь аргумент, вести дебаты, логически противопоставлять одно другое. И это всегда считалось силой человека. Если научить человека мыслить, формулировать свои мысли, выражать эти мысли, это одно из мощных качеств, которое делает человека способным во многих сферах жизни правильно функционировать. Смотрите, когда ребеночек маленький, он не может ничего сказать, и это, наверное, самое сложное время, когда мама пытается понять, а что же он хочет. Он вот все, что он может сделать. И маме приходится догадываться, а вот что, вот такое «м» означает вот это, а вот другое «м» означает другое. Что. Но потом ребеночек начинает говорить потихонечку, и у него появляются какие-то членораздельные звуки, он складывает их в слова, и он потом может эти свои мысли выражать какими-то символами. Он начинает понимать, что это значит. Так вот, этот процесс, он не должен остановиться, этот процесс должен развиваться дальше, потому что, когда человек немножко повзрослее, когда парень встречается с девушкой, он должен не «м», а он должен уметь ясно сформулировать свою мысль. Он должен ясно формулировать оценку того, что происходит вокруг, самого себя, людей вокруг, вот и так далее. И точно так девушка, точно так же, она должна уметь мыслить. И от этого в огромной степени зависит эффект семьи. Насколько люди научатся разговаривать правильно. Ну и, конечно же, то, что те задачи, которые лежали на Давиде, это чрезвычайно важные или ответственные задачи. Он должен был уметь выражать свои мысли, уметь мыслить. Итак, это еще одно качество. Кстати, конечно же, мы видим, насколько Давид ярко выражал мысли. Он не только логически мог мыслить, он мог мыслить образно. И мы видим его поэзию потом. И мы будем еще обращаться к его поэзии, будем читать его псалмы и разные. Кстати, они не только в книге «Псалтырь» есть, они есть и в книгах, и первая, вернее, в книгах «Паралипоменонда», первая, и в книгах «Царств» есть. То есть это действительно очень важная составляющая его характера. То есть люди, слушавшие Давида, понимали, что он имеет позицию, его позиция разумна. Опять-таки, какой-то слуга проходил мимо или приходил покупать или брать скот для царского двора и услышал, поговорил со скотником и понял, он может думать. Он может говорить, разумный в речах. Помните, что-то подобное было, когда члены Синедриона соприкоснулись с Петром и Иоанном? Они говорили, люди не книжные, но говорить могут, но могут думать. Но действительно могут видеть суть, и эту суть практически передавать и реализовать. Шестое. Давид был развит физически. Здесь написано «видного собою», но речь не идет о том, что он был какой-то фотомоделью, как вот сейчас это бы представили, «видно собой». Нет, это означает, что он был, еврейское слово, которое здесь стоит, что он был подтянутый, дисциплинированный, аккуратный, в хорошей форме. То есть о Давиде сказано, что он был в комплексе развитым человеком. Он потихонечку развивался во всех сферах, но и в зависимости от его, конечно, одаренности, это приходило вот в той степени, что это было достаточно заметно. Последнее, что мы видим, последняя характеристика здесь, самое последнее словосочетание в 18 стихе «и Господь с ним». Он не только был развит физически, но самое главное, что люди, которые соприкасались с ним, они видели в разных обстоятельствах. Видели, что этот человек не просто сам по себе функционирует. Бог с этим человеком. Я не знаю, насколько это видно сейчас в вашей жизни. Я помню это время, когда мы жили в Советском Союзе, когда люди знали, что мы верующие, и они так пренебрежительно или враждебно относились к нам в разных обстоятельствах, или в школе, там, в техникуме я учился, в армии был, работал на разных предприятиях. Вот. И вот когда через определенное время, когда люди начинают говорить о ком-то из верующих, мы видим, что Господь с тобой, мы видим, что ты действительно особенный какой-то человек. Откуда это видно? Это видно, что человек поступает не из своих похотей, а из чего-то высшего. Есть принципы, которым этот человек. Есть возможность украсть, он не ворует. Есть возможность обмануть, он не обманывает. Есть возможность где-то сделать что-то греховное. Он не соглашается делать это греховное. И он делает это не потому, что ему страшно перед людьми, а потому что есть Бог, которого он боится. И потом эти люди начинают замечать, смотри, и семья у тебя лучше, и работа у тебя лучше получается, и заработок у тебя лучше, чем у других. И потом они говорят, ну, наверное, это потому, что ты боговерующий. Это, конечно, время берет, но это действительный факт. Люди, окружающие нас, могут видеть, с нами Бог или нет. Но это еще не все. Самое последнее, о чем я хочу, что я хочу отметить перед тем, как мы помолимся сегодня, что при всех этих семи качествах, о которых мы говорили, смотрите, послушный Богу, доверяющий Богу, развитый в искусстве, мужественный, умеющий мыслить и говорить, развитый физически, и Господь с ним. Вот здесь, казалось бы, все это настолько важно, столько сильно, что Давиду теперь нужно везде, где он появляется, просто двери ногой открывать. Ну кто? Это ж я, это ж... Сыграть? Сыграю. На мечах побиться? Давайте сейчас. Льва там растерзать? Запросто. Какие еще здесь задачи? То есть он действительно человек, который, ну, очень уверенный. He's complete. У него все есть, что ему нужно. Смотрите, плюс ко всему этому, этот человек еще и помазан в цари. Вот теперь представьте себе, со всем этим развитием, с ясным знанием, что Бог определил, что он будет царем, Давид попадает во дворец Саула. Слушайте 21 стих. «И пришел Давид к Саулу и служил перед ним. И очень понравился ему. И сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иисею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Заметьте, как Давид попал во дворец к Саулу, он очень интересным образом себя ведет. Он знает, что Саул отвергнут Богом. Он знает, что Саул грешник. Он знает, что Саул прогнивший внутри. Он все это прекрасно понимает. Он сильный, он развитый, он знает, что Саул от него сейчас зависит. И вот он приходит, попадает во дворец этого человека, который уже Бог отвергнул, и он знает, что это престол, на котором этот человек сидит, ему принадлежит в действительности. Заметьте, он не обличает Саула здесь. Он не доказывает ему правоту, он не приходит ему и не говорит, ну что, достукался. А Самуил говорил тебе, Господа слушать надо. Можно здесь проповедь прочитать, была очень хорошую, правильную проповедь. Заметьте, Давид ничего этого не делает. Он берет и все свои способности, которые у него есть, использует для чего? Для того, чтобы этому человеку, которого злой дух мучает сейчас, чуть-чуть облегчить страдания. И это очень интересно. Причина, почему Саул делает это, у него служащее сердце. Вернее, Давид это делает. У него служащее сердце. Он берет весь потенциал, который у него есть, он готов его использовать сейчас. Знаете, почему это происходило? Потому что Давид ясно понимал, какой бы он ни был, он стоит в этом положении, он царь израильского государства. Снимет его Бог, перестанет быть царем. И вы помните, как Давид с почтением, с уважением относился к Саулу до последнего? У него было несколько ситуаций, когда он мог надругаться над ним, убить его. И даже тогда, когда его убили, враги убили, Давид с риском для жизни вместе со своими людьми вытаскивает тела, над которыми надругались, тело Саула и его сыновей, над которыми надругались враги. То есть уже, казалось бы, ну уже все закончено, ну какая необходимость. Давид ясно понимает, он относится с почтением к Саулу. Пусть он плохой, пусть он отвергнут Богом, но Бог пусть его судит, не я. Вот это сердце слуги. Друзья, мы, конечно, не Давиды, то есть, ну, не такие уже целостные личности, не такие развитые. И люди, которые нас окружают, конечно же, не Саулы. Но очень часто, когда у нас есть возможность послужить кому-то, у нас встает картина: а вот он такой, а вот она такая, а вот они такие. И это дает нам оправдание не служить. А пусть другие служат. А я пробовал, не получается, трудно найти там место или возможность, или еще там что-то. А я уже делал, а в ответ, ну, не совсем большую радость имею от этого человека. То есть самые разные обстоятельства. Заметьте, все это не будет проблемой, когда будет личность глубокая и сильная, и когда будет личность, посвященная Богу для того, чтобы она могла достигать этой цели, иметь служащее сердце, иметь эти цели служения. Посмотрите, это было, по всей видимости, длительное время, так что написано, он служил перед Саулом, служил Саулу, он очень понравился ему и сделался его оруженосцем. Оруженосцы – это более широкое понятие, это не просто те, кто носили мечи, это был круг наиболее приближенных людей к царю, и это была целая группа, то есть Давид не был один единственным, скорее всего, там это был как отряд, была целая группа такая, целая группа, и Саул просто причислил его к этим приближенным. Совсем не обязательно, что Давид носил его копье там или его мечи носил, но он входил в этот круг людей. То есть он служил так хорошо, что у Саула возникло вот это ощущение. Я хотел бы еще раз посмотреть на все вот эти характеристики личности Давида. Это человек, который был послушен Богу, он доверял Богу, он был развит в искусстве, он был мужественным, он способен был говорить, он способен был мыслить, у него была физическая собранность, Бог был с ним, и у него было служащее сердце. Вот глядя на Давида, мы видим, что Давид ясно понимал, что все вот эти его, казалось бы, личные достоинства, они получены им от Бога. И поэтому он так свободно мог использовать их для служения. Вот эта характеристика или личные характеристики личности Давида, они позволяют нам сделать вывод или научиться тому, что наше служение, наше служащее сердце, оно просто так не придет. Оно приходит из определенного понимания того, кто есть я и что у меня есть, и от кого это получено, что у меня есть. И насколько вот то, что у меня есть, я могу сегодня вложить для достижения Божьих целей вокруг меня. Это и делает личность глубокой, сильной и значимой. И дай Бог, чтобы это стало естественным для каждого из нас. Чтобы каждый из нас мог молиться об этом, упражнять себя в этом. И в разных практических обстоятельствах подчинять себя и свою личность тому, что мы видим вот в личности царя Давида.